Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Ну, у нас сегодня много реакций на визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Также мы поговорим о том, как на все это реагирует Кремль и как Кремль пытается создать свою альтернативную и повестку, и картину происходящего. Также еще поговорим о санкциях, но начнем, как всегда, с того, что в самой Украине происходит. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Сегодня было много обстрелов. Днем 22 декабря российские военные нанесли 2 ракетных удара по Краматорску Донецкой области, попали в здание школы-интерната. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, и он призвал местных жителей оставаться в укрытиях. В области сейчас продолжается воздушная тревога. В свою очередь, председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что россияне за сутки открывали огонь по региону 60 раз. Из-за обстрелов один человек погиб. Под огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома. Власти на этом фоне призывают херсонцев эвакуироваться, и особенно из микрорайона Остров, который постоянно обстреливают российские военные. Также сегодня россияне нанесли предположительно ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил в прямом эфире национального телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. А утром был нанесен удар кассетными боеприпасами по селу Камышеваха Запорожской области. В результате обстрела повреждены жилые дома, раненых нет. В Днепропетровской области в Марганце от обстрелов пострадала 8-летняя девочка. Ее госпитализировали. В области повреждены 2 десятка домов. И еще один ребенок пострадал от обстрелов в Николаевской области. Ранение получил 10-летний мальчик. Россияне почти всю ночь вели обстрелы по линии обороны вокруг города Авдеевка в Донецкой области. Сегодня утром там произошел массированный артобстрел старой части города. Ну а в оккупированной Каховке взорвали российского ставленника Андрея Штепу, который управлял поселком Любимовка на левом берегу Херсонщины. В оккупированном же Донецке получил ранение бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так называемый глава правительства ДНР Виталий Хаценко. Якобы это случилось после обстрела со стороны Украины, как они заявляют. Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Тем временем западные журналисты продолжают находить на оккупированных территориях все новые свидетельства военных преступлений россиян. Например, агентство Associated Press сегодня написало о том, что с марта насчитало по меньшей мере 10 300 могил в Мариуполе и его окрестностях. Спутниковые снимки демонстрируют, что большая часть этих могил расположена на кладбище в поселке Старый Крым Мариупольского района, и журналисты агентства посчитали, что общая площадь, занятая новыми могилами, составляет более 51 500 квадратных метров. Могилы эти выглядят как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами, с именами и датами, но в основном это просто какие-то написанные от руки таблички. Некоторые могилы обозначены более чем одним номером, и это указывает на то, что там, возможно, несколько человек захоронены. А журналисты другого издания «Нью-Йорк Таймс» идентифицировали десятки российских военных, которые убивали гражданских в Буче. Речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка. В СМИ проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, которые показывают, как российское десантное подразделение убило десятки людей только на одной улице. В Буче в марте, вы знаете эту улицу, которая больше всего пострадала, она попала на все снимки. В частности, оккупанты отбирали мобильные телефоны у жертв и сразу звонили в Россию или на российские телефонные номера.
Обо всем этом президент Зеленский говорил в своих выступлениях в США, в своей пресс-конференции, в частности. Например, он говорил о том, чем являются для Украины понятия справедливого мира. Он говорил, что он как политик, как президент не может отдавать никаких территорий, но в любом случае для очень многих людей в Украине вообще речь о справедливом мире вести очень тяжело, потому что, я цитирую сейчас, родители потеряли детей, они живут местью, и таких людей будет становиться все больше, пока идет эта война. Я знаю таких людей. Расследование российских военных преступлений в Украине – это еще дело будущего, хотя сейчас уже очень много накоплено по поводу того, что там творило и творит Россия. Что говорят эксперты о приезде Зеленского в Соединенные Штаты? Я поговорил с несколькими, вот в частности, ветеран Совета логии и россиологии, если так можно сказать, Анджела Стенд, бывший директор Центра изучения России и Центральной Европы в Джорджтаунском университете, говорит, что она уверена в том, что речь Зеленского в Конгрессе, в Кремле слушали очень внимательно и с очень большим беспокойством. По ее словам, явно совершенно это был удар по всей калькуляции Путина и вообще его окружения по поводу дальнейших возможных действий Запада, что Россия рассчитывала на то, что украинцы устанут от тягот и лишений из-за отсутствия света, тепла и воды, что Европа устанет от последствий санкций для нее же самой, что США как-то так устанут, и что количество тех, кто будет подвергать сомнению помощь Украине, будет продолжать в США расти. Но вот этот огромный месседж, который был что от Зеленского, что от руководства США, он должен заставить Россию подумать о том, что в этом сценарии может что-то пойти не так. Ну и кроме того, конечно, было очень важно этим визитом, это уже мне говорит бывший дипломат Уильям Кортни, который работает в Rand Corporation, этим визитом нужно было зафиксировать реальные достижения, что Украина не дала России взять свои основные города, то есть Киев, Харьков и Одессу, что она предприняла очень серьезное контрнаступление и отбила Херсон, что Байден смог объединить западный мир во многом в такой альянс помощи Украине, и что все это достижение, которое, несмотря на тяготы войны, нужно подчеркивать, что и было сделано в ходе этого визита. На визит также реагировал Кремль. Спросили Дмитрия Пескова, официального представителя Кремля, что он об этом думает. Ну вот его цитата: «Мы следили за этим, знакомились со всей поступающей информацией», то есть предположение Анджелы Стенд справедливо, «и пока, с сожалением, можем констатировать, что ни со стороны Байдена, ни со стороны Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринять как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России». Ну, как всегда у Пескова, он еще говорит, это свидетельствует о том, что США продолжают свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.
А какие же озабоченности у России?
Ну, озабоченности у нее, ты же знаешь, они все время эвфемизмами говорят, принять сложившиеся реалии, например, они говорят...
Территориальные.
Да, про результаты своей прямой агрессии с убийствами людей. Они называют их сложившимися реалиями. То вот так с неба упали реалии и сразу в могилы упали.
Сложились.
Да, как ты уже сказала.
Мне кажется, мы с тобой могли бы работать заместить Пескова, потому что у него речь как конструктор, просто уже готовые вот эти трафареты берешь и складываешь друг с другом. Например, в Кремле не в курсе, не услышали и так далее.
Не приведи Господь работать сейчас с заместителем Пескова, потому что это, я так понимаю, сплошная попытка, что с его стороны, что со стороны его начальника, действительно сложить абсолютно альтернативную реальность информационную. Ну, например, вот что сам Путин говорит сегодня журналистам. Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Понятно, что это такой опосредованный сигнал Китаю, например, руководитель которого Си Цзиньпин заявил Медведеву, что вообще-то вот он подталкивает всех к мирным переговорам и к завершению конфликта и так далее. И вот Путин в ответ ему машет и говорит, да-да, мы вот прямо сейчас. Но при этом в этом же общении с журналистами Путин говорит, поэтому вот сейчас могут Патриот туда, в Украину, в смысле, поставить. Хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Патриот. И там нужно будет что-то вместо Патриот поставить. Нужно разрабатывать новые системы. Противоядие всегда найдется. То есть в рамках одного общения с одними и теми же людьми Владимир Путин говорит, что он хочет закончить войну и предполагает, что еще пощелкает Патриот работы и будет продолжать воевать. Более того, совсем недавно он сказал, это будет длительным процессом, они армию увеличивают и так далее. Они постоянно рисуют альтернативную информационную картину, чтобы общая картина и правдивая, и неправдивая размывалась в голове у людей, и они не могли разобраться ни в чем.
Цап-царап и щелк-щелк, как национальная идея России.
Да, при этом насчет цап-царапа и щелк-щелка, дело в том, что Россия начала очень серьезно, на самом деле, страдать от нефтяного потолка, так называемого. Об этом недавно совсем написали, что при сложившихся некоторых факторах экспорт российской нефти упал почти вдвое. На короткое время, вероятно, но вот такое произошло. Но при этом сам Путин говорит, что действие ценового потолка на российскую нефть не наносит вообще финансового ущерба российским компаниям. Он, правда, при этом намерен подписать указ об ответных мерах, но говорит, это будут, я сейчас цитирую Путина, предупредительные меры, потому что какого бы то ни было индивидуального ущерба для российской экономики не просматривается. И по газу он сказал, что Россия оставляет за собой право подумать об исполнении контрактов на поставку газа. То есть продолжается энергетический шантаж, продолжается запутывание противоречивыми заявлениями, продолжается такое судорожное реагирование на самом деле объединение мира вокруг Украины, западного мира и вообще прогрессивного мира, и реальное нарастание сопротивления российской агрессии.
Но на вчерашнее выступление Владимира Зеленского в Конгрессе отреагировала не только Россия негативно. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани раскритиковал заявление Зеленского о военной поддержке Тегераном Москвы в войне против Украины. Я напомню, Зеленский, конечно же, упомянул Иран. Комментарий Канаани был опубликован на сайте иранского МИДа. В нем утверждается, что Иран не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину. Далее цитата Канаани: «Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным». Конец цитаты.
Ну вот Иран на самом деле все более грозно заявляет что-то на мировой арене. Это ассоциируется во многом с тем, что сейчас президентом Ирана является достаточно крайний политик, но надо сказать, что Запад очень внимательно за этим следит. Последние публикации западных медиа говорят о том, что в обмен на массированную военную помощь из Ирана России, Россия также помогает Ирану в нескольких довольно серьезных военных проектах. Она готовит во многом специалистов в вооруженных силах Ирана и учит Иран фактически сопротивляться возможному, скажем, удару, если Иран все-таки в конце концов разработает ядерное оружие, к чему он стремится. Напряженность в принципе растет, но это не мешает, например, Минфину США продолжать увеличивать санкционное давление на Россию. Сегодня Минфин США внес в санкционные списки 10 российских компаний, которые имеют отношение к судоходству. Перечисляется в сообщении Минфина США название этих компаний. Связано это, естественно, с разными операциями России в Мировом океане. Но я думаю, что связано это еще и с тем, что возможности российского гражданского и почти гражданского флота пытаются сейчас ограничить в связи с агрессией России против Украины.
А я хотела бы обратить внимание на еще одну западную публикацию. Она касается возможных вариантов окончания войны в Украине. Об этом пишет сегодня издание «Вашингтон-Пост», о том, что Соединенные Штаты видят три варианта. Существуют три различные модели того, как может выглядеть окончание войны путем переговоров. И каждая из них имеет сторонников в администрации президента Байдена. Одна из моделей включает вывод российских войск со всей украинской территории, которую они сейчас занимают, включая Крым и районы Восточного Донбасса, которые они захватили в 2014 году. Вторая модель – это отвод войск на линии 2014 года. И третий уровень вывода войск включительно с Донбассом, но не с Крымом. Высокопоставленный чиновник США рассказал, что во время личной встречи Байден хотел услышать текущие мысли Зеленского о том, как это должно выглядеть, но признал, что это своего рода академическая дискуссия на данный момент. сделать, поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре. То есть это пока теоретизирование. Россия пытается выиграть время после того, как она не смогла противостоять украинским контрнаступлениям, пишет «Вашингтон-Пост».
Надо сказать, что в этой ситуации от России продолжают отползать, что называется, даже те государства, которые на словах являются ее партнерами. История опять с Казахстаном новая. Народный банк Казахстана объявил о продаже 100% акций Москоммерцбанк, которая является его дочкой российской. И, в общем, это, конечно, выход из российского актива и прекращение финансовой активности довольно большого казахского банка в России. Это еще один признак того, что на деле Казахстан собирается дистанцироваться от Москвы, насколько это возможно. Отчасти это отдаление от Москвы, я думаю, вполне одобрено Китаем, хотя в некоторых областях Китай продолжает вовсю сотрудничество с Россией. В частности, например, вот ровно сейчас, да, в разгар агрессивной войны России против Украины, Китай ведет совместные морские учения вместе с Россией. Сообщается о том, что в Восточно-Китайском море боевые корабли России и Китая приступили к отработке самых там разных задач. Ну, в общем, конечно, это не работает на имидж Китая совсем. Ну, вот видно, что в так называемом глобальном юге, к которому относят и Китай, и некоторые аналитики, все равно снижается тоже поддержка России. Во всяком случае, Уильям Кортни из Rand Corporation говорил об этом со мной сегодня в интервью.
Не остается в стороне от войны сосед Китая, Северная Корея. Частная российская военная компания группы «Вагнера» приняла партию оружия из Северной Кореи для усиления российских войск в Украине. И агентство «Рейтер», которое сообщает об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена, расценивает это как признак расширения роли группы в этом конфликте. Цитата чиновника, который говорил журналистам на условиях анонимности: «Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первичную поставку оружия компании «Вагнер», которая оплатила оборудование. В прошлом месяце Северная Корея доставила пехотные ракеты в Россию для использования именно группой «Вагнера». По оценке Соединенных Штатов, основанных на разведданных, количество материалов, доставленных Северной Кореей, не изменит динамику боевых действий в Украине, но мы обеспокоены тем, что КНДР планирует доставить больше военной техники группе «Вагнера», сказал официальный представитель Пентагона.
Вообще это интересно, что видимо, группа «Вагнера» уже в таком собственном качестве, а не через Минобороны, не через государственные структуры, поддерживает контакты с другими странами. Мы знаем, что именно группе «Вагнера» направлялись вооружения из Ирана. И вот теперь есть сообщение о том, что направляются они из Северной Кореи, что доказывает, что группа «Вагнера» является такой прокси-рукой официальной Москвы, на самом деле, которая не хочет иногда светиться в некоторых вот таких контактах с одиозными странами.
Ну, пока в России продолжается гламуризация, романтизация войны, в частности, романтизация группы «Вагнера», о чем мы неоднократно говорили, людей, которые высказывают антивоенную позицию, продолжают преследовать. Тут мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», и сегодня ее главный герой – кочегар из Вологды, которому суд назначил 3 года колонии общего режима по делу о фейках. Владимира Румянцева, ему 61 год, признали виновным по пункту «Д» части 2 статьи «Распространение фейков по мотивам политической ненависти». Прокурор запрашивал для него 6 лет колонии. По версии следствия, вологжанин рассказывал о войне через радиоточку в своей квартире. Он действительно создал такое подпольное радио «Вован», оно так называлось, и транслировал там антивоенные ролики. Радио послушали представители ФСБ, после чего и появилось уголовное дело. Сам Румянцев своей вины не признал. С июля он находился в СИЗО. Но еще одно сообщение. В этой же рубрике Генпрокуратура признала нежелательной организацию Русский антивоенный комитет в Швеции. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Установлено, что деятельность этого комитета представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Сам антивоенный комитет, как некоммерческая организация, был создан в мае этого года в Стокгольме. Его основная миссия – объединять всех граждан России России и всех русскоговорящих в Швеции, протестующих против преступной войны, развязанной Путиным и его окружением в Украине.
Я бы еще хотел обратить внимание на материал «Медиазоны», в котором рассказывается о том, что в России очень серьезно увеличивается количество военных инвалидов. То есть в России будет появляться все больше и больше коллег, вернувшихся с фронта этой агрессивной войны. Вот уже известно, что появилось не менее 2000 военных инвалидов. Но, конечно же, это число только то, что «Медиазона» разыскала с именами, фамилиями и так далее, и кто оформил статус. Это только еще минимальные данные. Это новая будет составляющая жизни российской, инвалиды, которые вернулись оттуда. И я думаю, что это никак не улучшит общую обстановку в России.
Возможно, как-то заставят, наконец, задуматься о том, что происходит. Но на этом фоне Украина продолжает одерживать маленькие победы на культурном фронте в том числе. Например, стриминговый сервис Amazon Prime впервые продублировал на украинском языке свой продукт. Первым продублированным сериалом стал третий сезон сериала «Джек Райан». Об этом написала в Твиттере переводчица Елена Лисевич. По ее словам, украинские субтитры и дубляж также добавили в эпизоды первого сезона этого сериала. Ранее на Amazon Prime были только украинские субтитры, например, в сериалах «Властелин колец» и «Список смертников», поэтому «Джек Райан» стал первым сериалом, в котором есть полноценный украинский дубляж. От себя я могу сказать, что я обожаю украинский дубляж. Он действительно признан одним из лучших в мире. У них есть многочисленные премии. И когда я жила в Киеве, я ходила со своим сыном часто в кинотеатр. Мы смотрели все премьеры детских фильмов и мультфильмов. И я еще раз хочу подчеркнуть, что украинский дубляж прекрасен. Иногда, как мне кажется, даже лучше оригинала. Так что всем советую послушать. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.